Петербурге 14.10, это Фонтанка Офис. Здравствуйте, дорогие наши пользователи. Мы говорим вам о том, что в эфире Александра Емельянова.
И Александр Малич, который занял место Коли Нелюбина. Вдруг неожиданно вместо Коли теперь у нас уже Саша.
Ну и самое важное, что прямо сейчас начинается программа, которую мы называем «Перечитывая Фонтанку».
Перечитывая заново, но это, можно сказать, премьера рубрики, потому что она будет выходить по пятницам и будет представлять некий экскурс, то, что происходило за неделю, особенно на Фонтанке, наиболее интересные материалы, которые вызывали интерес у читателей и у самой редакции Фонтанки. И именно поэтому постоянный гость этой рубрики, та-дам, переключай, Саша, камеру.
Самый главный редактор Фонтанка.ру, Александр Горшков.
Привет, коллеги, да, я что-то сижу, думаю, не нравится мне название, которое мы придумали, но это же все в наших силах.
Ну, мы же можем все поменять.
Мы переиграем, как бы, да, потому что мы все время перечитываем Фонтанку заново, и я вот только что слушал «Тревожный город», и там перечитывали Фонтанку, и в других программах мы перечитываем Фонтанку, и в конце концов наши зрители, слушатели, читатели, они устанут пересчитывать.
Ну, может быть, но это будет деле, рубрика «Не читая Фонтанку».
Да, 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 на самом деле мы, конечно, все равно будем говорить о событиях недели, подводить их какие-то итоги. Я буду приглашать к нам в студию гостей, которые вместе со мной будут подводить итоги. Это гости из числа ньюсмейкеров, политиков, чиновников, бизнесменов, интересных людей. Это все будет делаться, как обычно, на живую нитку. Это живая история, тем она и хороша. Поэтому все в наших силах, все в наших руках. Что-то не нравится, подкрутим, подвергнем, поменяем. Я также надеюсь, рассчитываю, что наша уважаемая аудитория будет задавать вопросы. Все, что вы захотите узнать о Фонтанке.
Из первых уст, все-таки уст, самый главный редактор.
Я обязуюсь отвечать максимально честно и открыто, собственно говоря, как я привык всегда. Да?
Ну и здесь надо добавить, что задавать вопросы вы можете прямо сейчас, используя, например, нашу группу в Facebook «Фонтанка Офис». Подключайтесь, там есть тема вот этой конкретной программы, так что смело заходите, пишите в комментарии, я обещаю, что мы вам все прочитаем.
Да, уже вот я читаю, есть анонс, все правильно.
Идет. Ну что, с чего начнем?
Да начнем с того, что я хочу всех нас поздравить все-таки с тем, что «Фонтанка Офис» состоялся.
Ну всех нас и всех, кто за кадром и за микрофоном.
В других кабинетах, потому что огромное количество людей так или иначе причастны к этому событию. Действительно, для нас это событие. Пять дней в эфире, полет нормальный. И есть очень кайфовые вещи. Вот сегодняшний эфир, я говорю, я порадовался за то, как получился наш эфир из Хельсинки. Вчера, мне кажется, провели очень бодрый день вокруг истории с Кашиным и Турчаком. Понедельничный эфир, я, честно говоря, за вас слегка испугался, потому что я подумал, что если вы так каждый день будете работать, то до конца недели можете не дотянуть.
Но ведь дотянули?
Уже пятница, и скоро выходные. По выходным, как известно, Фонтанка Офис не выходит.
Хотя жаль, прям так столько сил, столько энергии.
Надо приберечь. Как-то,
надо, да? Или внести изменения в Трудовой кодекс нашей страны. Надо,
а у нас вот здесь, не побоюсь этого слова, Трудовой кодекс не действует. На этой теме.
Ты не знал этого, Саша? Он не знал такой радостный.
Я и слов-то таких не знаю.
Я, честно говоря, намекал на то, что всем остальным, кто не выходит в офис просто на работу в эти дни, я про них, не про нас говорю.
А здесь, в этих стенах, народ работает не с 10 до 6 или с 9 до 6, не только за зарплату, которую здесь получают, а люди работают, потому что это часть их жизни, потому что это интересно. Да? Ну, а если нам интересно, то мы стараемся делать интересную историю для всех. И, в общем, 15-летний опыт Фонтанки это доказывает. Вот на сегодняшний час на Фонтанке порядка 270 тысяч посетителей за 24 часа. Это, конечно, не рекорд. Это не рекорд. У нас бывало и больше. Но сейчас вообще трафик в интернете за последние месяцы чуть-чуть припал. Это не рекорд, но это хорошие цифры. Мы набираем на наших материалах, как обычно. Да?
Миллион там побольше за день?
Нет, нет, бывает? Нет, ну миллион...
Ну это если все, например, страницы.
Нет, нет, мы еще не такие... Нет, просмотренных страниц, конечно, да. А я имею в виду по уникальным посетителям. Это хорошие цифры. Я уверен, что с помощью Фонтанки Офис эта аудитория будет расти, да, потому что мы же не все программы запустили на этой неделе. У нас еще много чего в головах, в идеях. Вот мы еще не начали производственную гимнастику, например, да?
Да, вот каждый день. Время как же... Мы тут с трудом проводим вот в кресле по 4-5 часов.
Александр показывает, как она будет участвовать в производственной гимнастике.
А как же в офисе без производственной гимнастики? Мы еще толком не начали наши ежедневные языковые пятиминутки. От итальянского, в котором...
До суахили.
До суахили. Я, кстати, в школе когда-то хинди учил. Я, правда, было такое дело. Да, 9 лет в меня в балбесы это вбивали. Я даже экзамен сдавал выпускной, даже умудрился 5 получить. Ну, допустим, не на 5, но на 4-ку-то я хинди знал, потому что за 9 лет и полного идиота можно научить, как бы, да?
Вот я 5 лет почти прожила в Индии, вот хинди что-то так и не выучила, только хинглиш.
Вот. А сейчас я, конечно, почти все забыл, но можно поспоминать.
Что-нибудь, вот. Вспоминая с фонтанком, да. Вспоминая хинди, да, с фонтанкой.
Я помню, нет, я помню, что намасте, конечно.
Намасте, да, ну, да, само это собой. Да. Да, да.
Что значит намасте?
Намасте, это значит здравствуйте.
А, здравствуйте.
Собственно говоря, до свидания тоже.
Ну да.
Но мы до свидания не будем сейчас говорить.
Пока говорим здравствуйте.
Совершенно точно.
У нас еще в планах по Фонтанке Офис, я скажу, там приоткрою, да, мы хотим запустить лектории, но это не в каких-то длинных форматах, полуторачасовых, а условно в 20 минутках, когда будут приходить специалисты из разных областей знаний, от космоса до археологии, и рассказывать о каких-то открытиях, достижениях и так далее. Я думаю, что это будет интересно, опять же.
Ну, да? Конечно, люди в офисах взбодрятся. Нет, я не шучу, я не утрирую, на самом деле, потому что это же разнообразит их кругозор.
Ну, собственно говоря, для
а то иногда для... им не выбраться никуда из офиса, а тут раз, и что-то
для этого
узнали
мы
нового.
И делаем.
Это позволяет, да? позволяет заключать пари на рабочем месте. Что-нибудь узнал на Фонтанка Офис, вышел в курилку, тут же поспорил с кем-нибудь.
Заработал.
И что-то заработал.
Ну вот,
так кроме, что это еще и прибыльно.
А кроме того, мне нравится интонацию, которую мы выбрали. Она, с одной стороны, такая бодрая, задорная, а с другой стороны, интеллигентная. Наша, питерская, да? И я не сомневаюсь, что у нас все получится. Да, поэтому спасибо еще раз всем. Вам отдельное.
И вот. Вам, говорим.
И вам,
спасибо.
Конечно. Ну,
и, как
всей,
говорится,
всей команде, кто да, делает Фонтанк Офис.
Добрый путь на долгие года.
Ура.
Вы можете написать прямо сейчас, зайти в Facebook, в нашу группу и написать все, что вы считаете нужным.
На самом деле это достаточно удивительная история, потому что в наше время средства массовой информации в основном закрываются. Да, закрываются, происходит увольнение, сокращение и так далее.
Да, я в курсе.
Да. Да. Ну, мы все в курсе.
Я тоже,
как бы,
да. Да.
А тут вот новый проект.
Мне даже друзья из Москвы написали, он говорит, как здорово. Он говорит, а то в Питере-то, по-моему, уже все там закрылось. А нет.
Ну, вот в Москве как-то... тоже происходят перетрубации, да, и вчера была информация о сделке по продаже Алекс Шпрингер Раша,
да,
ну, где главный купили. Актив это Forbes. Эта сделка давно готовилась, это связано с приближающимся вступлением в силу закона о средствах массовой информации, новой редакции, согласно которым иностранцы не могут владеть более 20% акций российских медиа. И еще много до конца года будет известий на эту тему, но Forbes, я думаю, я уверен, Forbes останется. А есть много СМИ, которые не переживут нынешний кризис. Да. Но это не про нас.
Да, давайте все-таки тогда что, перейдем, да, Саша?
Давай, я думаю, что можно переходить.
Саша,
уже.
Александр, мы все с Сашей сегодня собрались.
Мы как
кстати, прекрасно.
Как
да? Может, так и назовем три Саши.
Три Саши на фонтан.
Или Саша в кубе, да.
Саша в кубе. Или как батарейка вот эта.
Да.
То есть мы полны энергии, к тому же других заряжаем. Это же все тут неспроста.
Ну, на самом деле, конечно, этот проект призван нам посмотреть на лучшие материалы фонтанки за прошедшие 5 дней. И здесь, Александр, вопрос к вам. С чего мы начнем, с каких материалов, что мы будем обозревать?
Ну, так или иначе, на этой неделе отыгрывались темы, которые были подняты еще на прошлой, в первую очередь. Не говоря, конечно, о текущих событиях, о которых вы говорили только что в программе «Тревожный город». Я бы все равно считал одним из главных событий, развивающимся сейчас в медиапространстве и интересующих аудиторию, это дело Кашина. Mm-hmm. Если говорить про Петербург, я считаю, что история с Мефистофелем совершенно не закончена. Я бы говорил про обозначившееся уже в публичном поле некое противостояние между спикером законодательного собрания и администрацией города. А таких интрижек у нас не было, я даже не скажу точно сколько, но лет 12 как, наверное. Давно. Как бы, да, давненько мы такого не видели. Вот, пожалуй, сюжетные линии. А все остальное, то, о чем мы пишем, это то, что так или иначе интересует, интересно всем. Я вот сегодня с утра был в поликлинике, и у меня медсестра, мне говорит, я вообще газет не читаю, потому что не то, что не читаю, я просто не могу это читать, как бы, да. Но кто же там пишет? Она не знала, что я имею отношение к журналистике. Кто же там пишет про то, что средняя зарплата 37 тысяч в Петербурге? Я говорю, ну, подождите, значит, и мы тоже писали, потому что это данные не наши, это данные статистики. Причем по одним версиям 37 с копейками, по другим 43 с копейками. Я говорю, а вы-то сколько получаете? Она говорит, а я получаю 20. Я говорю, понимаю, что у вас возникает законное недоумение. Я говорю, ну вот, например, средняя зарплата чиновников в Смольном, в администрации города, если не ошибаюсь, то ли 75, то ли 79 тысяч.
79, 79. С лишним, да,
да. Почти 80. Значит, соответственно, у кого-то 40, а у кого-то 120. Или по-другому, у кого-то 20, а у кого-то 160. Ну, тоже да. Может быть, правильно?
А у кого-то, да? Может быть, и 10.
Да, да. Ну, 10 в администрации города нету, и 20 нету, так вот, да? Но есть такой разброс. Но с медсестрой, которая получает 20 за полный рабочий день, и тут выяснилась еще одна для меня удивительная подробность. Она говорит, а у нас нету окладов. Я говорю, извините, это как? Я говорю, вы здесь в штате работаете? Она говорит, да, я в штате, но у нас такая система, что мы получаем от количества посетителей. Я говорю, ну подождите, если посетители не пришли, вы же не виноваты, как бы, да? Или к вам не направила страховая компания? Она говорит, ну да, но я тогда ничего и не получу. Да? И вот у меня, честно говоря, такой подход несколько
задачил. А это что за поликлиника? Ну, наверное, не во всех поликлиниках такая ситуация.
Я надеюсь, что не во всех. Это государственная городская поликлиника. Надо сказать, что это моя районная поликлиника. Я там не был очень давно. Я думаю, что я там не был с 90-х годов, наверное. И с неким ужасом шел, но когда я пришел, внутри все отремонтировано, культурно, и, в общем, не узнать те советские поликлиники. Но вот есть такой подход к зарплате. Да?
То есть, получается, они жаждут, чтобы все болели, чтобы как можно больше народу приходило.
На фоне тех данных, которые мы публиковали вчера, на фоне реального падения зарплат, то есть зарплата формально повышается, да, по некоторым компаниям, я смотрел корректировки, там идут 5-10% по сравнению к прошлому году, но мы же понимаем, что здесь есть определенное лукавство, да, зарплата может быть, формально повысилась, но покупательная способность того же рубля, она, безусловно, уменьшилась. И те же статистики, они констатируют, увы, снижение зарплат. Отмечают, что снижаются потребительские запросы, люди меньше ходят в магазины, люди меньше ходят в рестораны, в кафе. В итоге это сказывается на выручке предприятий, на налоговой базе и так далее. Да? При этом чиновники, ну им же надо как-то вот рапортовать о каких-то достижениях, да? А достижений не очень много, поэтому они говорят, что они используют такие очень хитрые формулировки, значит, манипулируя цифрами.
А? Снижение темпов развития промышленности.
Снижение темпов развития промышленности замедлилось.
Да. Да?
Не сразу же разберешься, что это такое, но оказывается, если разобраться, что вот это означает, что в августе падение стало чуть меньше на 0,1%, чем в июле. Да?
Удивительно.
Но с другой стороны, это же уже чуть-чуть лучше, чем то, что было.
Я просто сразу поясню, что основой вот стала статья, да, Андрея Захарова «Жить стало лучше, жить стало беднее» от 17 сентября, который много уже и комментариев собрала, вот, которая об этой ситуации говорит, что чиновники
рапортуют,
что вроде все хорошо.
Людей-то не обманешь, народ не обманешь, который получает зарплаты и приходит дальше с ними в магазины или еще куда-то, да, и люди
и не может на них потом
прекрасно знают, сколько денег у них остается в кошельках. Да? А мне казалось бы, что вот в такое в наше непростое время, в котором мы оказались, есть ну, какие-то очевидные шаги, которые могла бы сделать власть для того, чтобы облегчить финансовое бремя, которое лежит на нас, на жителях, как бы, да, на бизнесе. Ну, в конце концов, есть простые вещи, да, давайте не формально объявим, а просто введем это каким-то вот крупными буквами, да, что значит, никакие проверки не кошмарят бизнес на протяжении 3 лет, да, ничего не нарушаете, но работаете, и к вам не придут за взятками проверяющие, многочисленные.
Так вы представляете, да? Какое количество народа будет в ужасе, что они в течение 3 лет не смогут взяток получить ни с кого.
Я понимаю, что придется нелегко, да, но надо как-то потерпеть, зато в тех же ресторанах, глядишь, цены станут чуть пониже. Там же, мы же приходя туда, каждый раз платим.
Конечно, там пожарные придут, им надо, этим надо.
Мы приходим, мы платим там определенную коррупционную составляющую. Да? Или, ну, там, простой пример. Сейчас коллега Денис Коротков, корреспондент Фонтанки, ведет журналистское расследование по штрафной эвакуации, по эвакуации на штраф стоянки.
Да.
Я совершенно, то есть не хочу быть неправильно понятым. Я не против эвакуации, если есть соответствующие нарушения, тем более, если автомобиль брошен так, что он мешает движению. Да? Я лишь за то, чтобы если человек платит штраф и платит еще за эвакуацию, чтобы деньги шли в бюджет, а не в непонятно чьи карманы. А дальше выясняется следующая картина, что вот 3000, которые мы платим за неправильную парковку, ну да, они идут в бюджет. А 2700, которые платятся за эвакуацию, на самом деле есть такое предположение, что они размазаны, значит, в разных долях между участниками этого процесса, между самой штрафстоянкой, между сотрудниками отдельными, которые могут быть выписывать постановление об эвакуации, да, и между эвакуаторщиками. И вот еще какая любопытная деталь выясняется, что определенная часть эвакуаторов так или иначе близка семьям сотрудников.
То есть выходит, что всем выгодно, вот всем, кто это делает, не по исполнителям выгодно это исполнять.
Безусловно. А дальше выясняется, что эвакуаторы, которые находятся вот в семьях сотрудников, они больше всего машины вывозят.
Какая неожиданность. Но это связано исключительно с тем, что просто как и сотрудники, то и эвакуаторщики, они много работают.
Я думаю, что нет, безусловно.
Да, не знаешь, иногда вот есть такие
и порядок,
зоны.
Во всем должен быть порядок, как бы, да, вот и все.
Есть такие зоны, вот, где они просто как стервятники, поэтому, они вот так кругами
чтобы,
ездят и все высматривают.
Чтобы чужие коррупционеры не проникли в эту сферу, вот лучше держать все вот так вот под контролем. Но я думаю, что мы сможем в обозримом будущем с фактами рассказать об этой замечательной ситуации.
Ну, это когда вот будет закончено расследование. Да. А что касается вот статьи Захарова, что жить стало лучше, жить стало беднее, то там, конечно, уже выводы такие неутешительные.
Это не выводы, это лишь обозначение ситуации, там, всем и так хорошо известной. Но я там при этом вижу, что люди не теряют оптимизм. Наш человек так устроен, как бы, да. Мы, в конце концов, за последние 25 лет, да и до того, много чего видели, да. Я с бизнесменами встречался на этой неделе, с девелоперами, с представителями, руководителями крупных компаний, собственниками, гендиректорами. Я говорю, ну как? Они меня спрашивают, а какой будет курс доллара? Ну вот, да.
Вот, собственно, ответ. Вот он, ответ. Напомню вам, что это Фонтанка Офис, и мы сегодня в этой программе, как будем делать каждую пятницу, вместе с Александром Горшковым, главным редактором Фонтанки, перечитываем лучшие или самые резонансные материалы за последние
дни. Я бы даже сказал, что не перечитываем, а проговариваем, о чем мы говорили, что мы хотели сказать, что мы не сказали, и даем их трактовки.
Так и есть.
Да, так и вы можете на страницах Фонтанки еще раз прочитать эти материалы, увидеть все данные, особенно вот что касается данных Росстата о том, как у нас тут замечательно в городе стало жить. Больше умираем, больше разбойничаем, меньше зарабатываем и меньше едим.
Надо сказать, что Росстат нам вообще подкинул много информации на этой неделе. И рейтинг Петростат до этого выпустил рейтинг губернаторов, рейтинг оценки деятельности Георгия Сергеевича Полтавченко, ЗАГСа. И это, был...
это не Петростат был, нет.
Это не Петростат?
Нет, Петростат занимается статистикой, это была социология. Ну, да, она периодически возникает.
Это мы обсуждали с Александром Балуевым, с Сергеем Балуевым здесь.
Да. Редактором журнала «Город».
Совершенно верно, да, «Город 2013». Ну что, продолжим.
Да, ну вот я так понимаю, еще вызвал интерес вот эта история с водителем на рейндж-ровере, который то ли стрелял, то ли не стрелял.
Ну, судя по видео, да, ну, напомним, это Арсенальная набережная, это 2 дня назад, водитель на рейндж-ровере виляет в потоке, перестраивается, не все его пропускают, вот, он... сердится на это, достает револьвер.
Ему кто-то посигналил, да?
Ну, может
авторы,
быть...
авторы видео, судя
да,
по всему,
да,
посигналил.
Достает револьвер, а у авторов видео у них регистратор. Достает револьвер, скорее всего, газовый, но это ничего не меняет. И в открытое боковое окно стреляет в едущую параллельно машину. Боже это мой. Петербург, средь бела дня, центр города. Да, это громадный отклик имела эта история. То есть, собственно говоря, видео, опубликованное на Фонтанке, которое прислали нам читатели вчера. 4 или 5 телеканалов звонили нам, просили это видео. Естественно, мы со всеми поделились. Но вчера же, значит, как нам стало известно, мы про это писали, вот этот неадекватный товарищ на рейнже. Почему-то, кстати, на рейнджах достаточно большое количество.
Да, вот я когда вижу, что за мной едет рейндж-ровер, я уже так внутренне думаю, так, либо мне надо куда-то уйти, либо пусть он куда-то вот. Еще уходит.
Кстати, очень
подальше.
Угоняемая машина. Может быть, их поэтому и угоняют? Да, я уж не знаю. Какие-то может, взаимосвязи.
Может, притягиваются друг к другу.
Вот. Явился в полицию сдаваться. Как бы я... честно говоря, не успел вдаться в подробности, чем закончилась эта история, но, в общем, номера его были известны. Мы
написали... лицо его было неплохо видно.
Мы написали, кто он такой, он... у него здесь какая-то фирма торговая.
Но да? Автомобиль его зазнобы, автомобиль-то не его.
Ну, понятно. Ну вот интересно, как он общается с сотрудниками своей компании. Да, вот, он там так же, как бы, да, или он там как тренер Назаров плюшкой по голове там, да, или еще...
Нет, ну вот в объяснении он вообще указал, что пистолет вообще игрушечный, да, выстрела никакого не было, и свидетель-пассажир, который
знаете,
был рядом
я
с ним,
тогда,
это может подтвердить.
Мне кажется, что тем более тогда надо проводить освидетельствование. Если взрослый мужчина достает...
На рейндж-ровере.
Достает игрушечный пистолет, значит, и в кого-то целится, у меня есть большие сомнения. Я не хочу называть имя, потому что, ну, человек здесь как бы немножко ни при чем, но один из наших вице-губернаторов, вы, наверное, даже знаете, кто это, появился. Это был, правда, субботний день. Он появился в стиле casual, естественно, совещание. Ну, это не в Смольном было совещание, да. В одной из подведомственных да. организаций. И журналист, который присутствовал на этом совещании, заснял, как вот он сидит на стуле, у него джинсы, джемпер, а из под джемпера кобура со стволом как-то, да? И журналист, естественно, заинтересовался, как чиновник пришел на совещание. У
вроде него, бы мирная такая не стрелка.
С собой ствол, как бы, да. И он даже задал вопрос пресс-секретарю этого чиновника, что это значит, но пресс-секретарь ничего лучше не придумал ответить, как сказать, что это игрушка. Я сказал, только... Только вот желательно, чтобы это не ушло дальше в медиа, потому что... люди могут неправильно оценить вице-губернатора. Но, в общем, это не была игрушка, потому что вице-губернатор занимается тактической стрельбой, увлекается тактической стрельбой и является профессионалом в этом
в
деле.
В этом виде спорта.
Да, 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 и игрушки да. как-то носить с собой уже. Вот. Не камильфо.
Ну, хороший такой с пистонами. Я помню, что в детстве с такими...
Такая ленточка с пистонов.
Пестик такой. И было неприятно, когда они не щелкают. Это было очень нездорово. Это очень нездорово. Ладно, продолжим смотреть, что было на этой неделе. Но я так думаю, что Мефистофеля обсудили до нас.
Его обсудили, но я бы... Я сказал, что итог подводить рано. Великолепный юридический разбор этой ситуации, который не делал никто, дала Наталья Шатихина. Она декан юрфака СПбГУ. Она же управляющий партнер юридической компании CLC. Известный юрист, уважаемый. Я всех отсылаю. На Фонтанке уже должен был появиться, уже должна была появиться за то время, пока мы сидим, колонка с ее особым мнением. Может, еще не выставлена.
Сейчас посмотрим.
Впервые вижу вот по этой истории такой абсолютно внятный, грамотный юридический комментарий. Она объясняет, почему
вот
участник...
есть, появился.
Появился, да.
Да,
о, отлично.
14.29 буквально.
Пока вот мы сидим, вот, назад, да. 5 минут назад, пока мы сидим, а он уже и вышел. Угу. И она очень доходчиво, понятным не только юристам, а, значит, любому грамотному человеку языком, объясняет, почему вот эти вот уважаемые товарищи, значит, причастные к падению Мефистофеля, загоняют себя сейчас в ловушку, в юридическую ловушку. Да? Потому что любые их объяснения, какие бы они ни дали и какие они дали до сих пор, да, разбиваются о соответствующие статьи закона и попадают под уголовную ответственность. Угу. И ее совет, значит, тем, кто сейчас фигурирует в материалах дел, он говорит, ну, лучше всего признать себя невменяемым, закосить как-то на экспертизу,
да, вот
пойти.
Да, у нее два варианта стратегии предлагается.
Да, 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 да. А так, если, ну, я напомню еще раз, что уже неоднократно звучало в этой студии, да, там некий альпинист Вася, который сбивает Мефистофеля, значит, некий еще один Вася, который, проходя по улице, видит, что якобы Мефистофель, он не понимает, что это, по его словам, он не понимает, что это Мефистофель, там какой-то камень, который может упасть, он звонит своему другу, как бы, да, друг
и
приезжает.
И говорит, спасай людей.
Да, 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 и вот они вдвоем сбивают, а дальше муниципальный депутат Бреус, проходя по улице, видит беспорядок, звонит своему знакомому.
Как все любят ходить, значит, по улице Лахтинской, вообще,
да,
до директор, этого никогда не ходили.
Да,
там.
Да, да, директору предприятия, которое, как-то культурно выразиться, работает на подрядах в районе. Да. Как, да?
Но зато как приятно, что вот все люди общаются в Петербурге, вот знакомых много, и друг по-дружески все друг другу,
да,
готовы помочь.
Да, и все решают вопросы. Да. Но я думаю, что сотрудники полиции, я не знаю, кто им звонил за минувшие дни, или кто только им не звонил, да, потому что тут же есть мнение, как бы, да, что это упирается в одного известного в нашем городе политического деятеля, да, это его территория. Я думаю, что звонков в полицию было много. Но я думаю, что сотрудники полиции тоже люди грамотные. Я думаю, что они запросили биллинги телефонов фигурантов, которые сейчас ездили, и они посмотрят, врут они или не врут. Как. Ну, это будет хорошо видно просто-напросто по телефону.
Звонил или не звонил?
Звонили вы друг другу, не звонили. Во сколько звонили? А может быть, выяснится, что еще кто-то звонил или еще кому-то звонили.
И вот так, да.
Последует следующая часть Морализонского балета. Правда, она всегда найдет себе дорожку. Да?
Как водичка.
Да.
Как водичка, которая всегда найдет себе дорожку.
Ну, а кроме того, ведь есть некое общественное мнение, сформировавшееся вокруг этой истории, и переломать его уже очень трудно, да? А в понимании этого общественного мнения картина выглядела таким образом, как она была неоднократно описана в различных СМИ, в том числе и на Фонтанке. Я имею в виду, кто на самом деле, значит, является заказчиком этой истории. К альпинисту вопросов нет. Да, он вообще не мог не понимать, где он, что он, как бы, да, и не разбираться в каких-то архитектурных формах, как бы, да. Вот у меня к нему действительно особых вопросов нету. Да? А вот к заказчикам, почему они впали в такой неадекват? Ну, безусловно, есть, потому что эти люди, значит, имеют отношение к городской власти. Да, они руководят нами, они принимают для нас законы, как бы, да, они решают, как мы будем жить, они решают, как тратить наши деньги, которые мы платим в виде налогов. И, в общем, все это вселяет, конечно, определенную тревогу.
Об этом... Тревожный Петербург.
Тревожный Петербург, не поспоришь. Есть еще история с итальянскими строителями, которые не будут строить мост, судя по всему, и не будут работать в Петербурге, которые тоже вызывают, мне кажется, немало разговоров.
Вы знаете, здесь как раз ничего удивительного, потому что все должно быть в дом, все должно быть в семью. Я сегодня с утра читал, что китайская государственная компания China Railways договорилась с американцами о строительстве высокоскоростной магистрали Лос-Анджелес-Лас-Вегас. Если я не ошибаюсь, это 370 км длиной. Собираются они начать строить уже в ближайшие месяцы. И потратят они на это дело $5 миллиардов.
Китайцы.
Да. $5 миллиардов. Ну, 5 миллиардов, чтобы было понятно, не будем считать по нынешнему курсу, я еще к нему мы еще не привыкли. Возьмем к тому, что было год назад. Это там порядка 160 миллиардов рублей. Да? 370 километров новой высокоскоростной железнодорожной магистрали. Я напомню, что только центральный участок нашего западного скоростного диаметра, хотя это, безусловно, сложное инженерное сооружение, если я не ошибаюсь, 110 или 120 миллиардов рублей.
Да.
Только центральный участок, я не говорю про весь. Я сейчас попросил...
А там далеко не 375 километров.
Я сейчас попросил своих коллег дать мне цифру, сколько было вложено в реконструкцию пути Москва-Петербург, не в строительство новой, под Сапсан. Мы можем вспомнить, что в триллион рублей оценивается строительство или больше высокоскоростной магистрали Москва-Казань, которую вроде там тоже с помощью китайских товарищей собираются строить. Да? Но у нас и зарплаты немножко другие, чем в Америке. Да, и стоимость материалов, казалось бы, чуть-чуть другая. Да? Я уже не говорю про то, что если я не ошибаюсь, 7,5 миллиардов, но, по-моему, даже существенно меньше. В Китае стоила высокоскоростная железная дорога, которая идет на высоте до 5 километров, то есть там герметичные вагоны из Пекина в Тибет, да? Где сложнейшие инженерные сооружения, там десятки километров, сотни километров туннелей, мостов, эстакад, решения которых до сих пор не применялось в железнодорожном транспорте, применены там. И они это построили за там 3-4 года, по-моему. И вот за какие-то, ну, понятные деньги, сравнимые со стоимостью нашей какой-то городской дороги. Ну, то есть точно сравнимые со стоимостью дороги от Сочи до Красной Поляны.
Да, ну, кстати, она очень красивая, дорога от Сочи
до
Красной
Поляны. Я ездил по этой дороге, мне понравилось. Правда, после Олимпиады, насколько я понимаю, она уже особенно не работает.
А вот я вот этого не знаю, потому что я был там во время игр.
Поэтому... Я тоже, я был во время игр на открытии. И потом я был в феврале нынешнего года, на полтора дня заезжал, но, по-моему, она...
Вот «Ласточка» уже не идет вот над рекой, как она...
По-моему,
над
уже...
Над рекой река Мзынь-то называется.
Да, по-моему, она уже особенно не идет. Но я должен сказать, что каталка в Сочи великолепная, я имею в виду горки, да, точно совершенно, ну, не просто не хуже, чем в разных Европах, а местами серьезно лучше. А какие там подъемники, я в Европах таких подъемников не видел. Это дорого.
Это дорого, и это работает. Будет ли работать западный скоростной диаметр? Наверное, тоже будет.
Нет,
работать.
Я не сомневаюсь, что он будет работать. Я активно пользуюсь его северной частью. Если построят... То есть не если, я не сомневаюсь, что построят центральную...
Нет, его вообще-то в какие-то очень короткие сроки он очень, собирается.
Там, его хорошо очень строят. Кстати, тот самый консорциум, который не пустили, да, на этот мост. А этот же консорциум, ну, по крайней мере, консорциум с участием ВТБ и турков до этого строил новый терминал Пулково, да? И, по большому счету, это единственное крупное сооружение в Петербурге за последние годы, Пулково, построенное в срок, да, как ни крути. И ЗСД, центральный участок, они, если не ошибаюсь, должны сдавать то ли во втором, то ли в третьем квартале следующего года. Я, в общем, почти не сомневаюсь, что они его сдадут в срок. А вот с мостами, которые они строить не будут, не знаю. Я вот...
Вроде бы хорошо себя зарекомендовали.
Вы знаете, несколько лет, на протяжении лет 7-8, когда я проезжаю по дороге в Светогорск, это под, да, за Выборгом, как бы, да, я проезжаю мимо моста, который там строится. Он небольшой, я думаю, что, наверное, он метров... Может быть, он 300 метров длиной, может быть, поменьше. Вот его году в 7-8 уже активно строили и где-то заканчивали. Потом он несколько лет постоял почти законченным. Потом его слегка разобрали. Сейчас его достраивают опять. То есть это такой процесс, как бы тяжелый, мучительный.
Это
нормально.
300 метров.
Это может быть любители футбола строят просто. И они не хотят закончить раньше стадион. И они уже почти закончили, и опять думают, ну стадион не строится. На
давайте чуть-чуть разберем.
Да, я думаю, это же какое счастье, вот все время строить один и тот же мост, как бы, да?
Есть дело своей жизни.
Да, да,
вот.
Да, да, и потом можно сказать, в конце концов, я построил мост.
И вот, избушку себе рядом можно поставить, ходить на работу удобно. Ну хорошо, с этим понятно. Что еще? Александра и Александр.
Да, какие вы еще отметите материалы, такие,
ну,
крупные?
Слушайте,
которые
безусловно, это история все-таки с Кашиным, которая начиналась на самом деле с публикации в «Фонтанке». И Олег, будучи у нас вчера в эфире,
поблагодарил.
Спасибо ему, не забыл, но приобрела особый резонанс после того, как полторы недели назад, да, Олег у себя в...
На сайте
выложил те подробности, которых на тот момент у нас еще не было опубликовано. Mm-hmm. Хотя мы знали их, мы просто ждали определенного часа. Да? А затем интервью жены одного из арестованных по этому делу, который, собственно говоря, принимал участие в нападении на Кашина Веселова, интервью «Коммерсанту». И на этом фоне такое, я бы сказал, звенящее молчание губернатора Псковской области господина Турчака, и, значит, все комментарии, которые звучат из Пскова от администрации Псковской области, сводятся к тому, что мы не будем комментировать эту историю. Извините, уважаемые господа, извините, господин губернатор, десятки публикаций в средствах массовой информации, в совершенно разных средствах массовой информации, в левых, в правых, либеральных, патриотических, каких угодно. Да? Значит, и из этих публикаций довольно, ну, как-то так выразительно прослеживается связь ваша и нападение на Кашина. И вы изо дня в день по 27 раз говорите, что вы не будете комментировать эту ситуацию. Но это выглядит немножко дико. Ну, скажите что-нибудь. Скажите, что это чудовищная ложь, злобные инсинуации врагов режима.
Да,
да, происки проклятых империалистов, Обамы, я не знаю, кого угодно, как бы, да. Или...
Но кажется, что вот он был просто не готов, и его команда, кто ему помогает?
Я не думаю, что он был не готов. Я думаю, что он предполагал, что рано или поздно этим закончится.
Ну, так если предполагал,
потому
надо
что еще
было
год назад,
как
еще полтора года назад мы писали, что Горбунов, когда его, значит, похитили на полтора дня какие-то непонятные люди, но тогда было непонятно, кто его похитил. Да? После этого явился в полицию и почему-то сказал, что с него требовали признания, что это он организовал нападение на Кашина. Да? Для меня до сих пор загадка, что он хотел этим сказать, да, но...
Ну как, потому что они же записали это на камеру, и он думал, что если это всплывет, что хотя бы он заранее уже скажет, что из него это выжили силой.
Возможно, как бы, да, но, безусловно, Турчак был в курсе этой истории, случившейся полтора года назад. Я думаю, что Турчак мог быть в курсе и определенных следственных действий, которые вел Следственный комитет. Поэтому вряд ли для него это было неожиданностью. Я хочу понять, что это вот такая надежда отмолчаться, ну, потому что в конечном итоге судьбу этого дела решает один человек. И это не глава Следственного комитета. Да? Посмотрим, как бы. С другой стороны, вот у меня все равно есть такое подозрение, что, несмотря на огромный резонанс, эта история ничем не закончится. Как ничем не закончилась история с убийством нашего коллеги Максима Максимова, который работал в агентстве журналистских расследований, потом работал в журнале «Город», и был убит сотрудниками правоохранительных органов. И эту историю, случившуюся в 2004 году, мы некоторое время спустя смогли разобрать по косточкам. Как это происходило, где это происходило, кто принимал в этом участие, кто вытаскивал Максима навстречу, заманил навстречу. Максим не знал, куда он идет, где его и убили. В бане на улице Чайковского он думал, что он идет в офис. Единственное, что мы не смогли найти тело. Да? А эти люди, сотрудники полиции, которые принимали участие в его убийстве, собственно говоря, организовали его убийство, они, насколько я знаю, до сих пор служат в полиции. Но папочка с вот теми материалами, о которых я сейчас говорил, была нами дана разным высокопоставленным людям в нашей стране. Они в курсе этой истории. И здесь речь не о губернаторе, а о каких-то, ну, тогда это была милиция, сейчас полиция, неважно там, и не генерала, да? Вот, вот история. То есть я о чем как-то, да? Если ты убиваешь журналиста, это не ахти какой большой порог. Получается так. Да? Ну, с кем не бывает, да? А вот если ты покусился на что-то сакральное, ну, тут уж извини.
Ну, мы будем следить, конечно, за тем, как развивается это дело.
И я все-таки надеюсь, что все-таки должно.
Ну, собственно говоря, почему я... Почему мы сейчас про это говорим? Потому что есть единственный шанс дожать эту историю, это постоянно о ней говорить, постоянно о ней напоминать, потому что эта история в нынешнем виде, в конце концов, это уже не история Турчака и Кашина, а это история репутации власти в более широком понимании. Ну, подождем, посмотрим, какое решение примет один избиратель.
Ну, поскольку мы помним, кто обещал довести это дело до конца, с самого начала.
Да, только тогда он был президентом.
Совершенно верно, но, но человек-то остался, почему же нет? Будем следить за тем, что
сдержит
происходит.
Сдержит ли
слово? Ну, тут можем только прочитать на страницах Фонтанки, сдержит он слово или нет.
Хорошо. Что еще? Какие материалы вызывали наибольший резонанс, интерес читателей и самой редакции Фонтанки?
Слушайте, вот для меня каждый день на Фонтанке, это, с одной стороны, как день сурка, потому что я прихожу сюда в офис, как обычно, как правило, с утра пораньше, да, а ухожу нередко попозже, после того, когда, ну, там, некая жизнь замирает как-то, да, а к утру следующего дня это все обнуляется, ну, нет, остаются какие-то темы, которые идут, и за неделю бывает столько, что иногда ты плохо помнишь, не то, что плохо помнишь, да, но ты даже как-то уже упускаешь, что было сегодня с утра, потому что утреннюю повестку забило что-то
уже
еще.
Дневная,
как бы, да?
Забил, да.
Ну, это такая...
Нет, но я вот смотрю по количеству комментариев. То есть, если много комментариев, это все-таки значит, да, что зацепил
материал. Я на что обращаю внимание? Я, конечно, обращаю внимание на то, что читают и то, что комментируют, потому что совершенно очевидно, это то, что так или иначе цепляют.
Ну, вот очень большой...
Тема с крестным ходом... Да. Набрала за эту неделю максимальное количество комментариев. Судя по картинке, которую я видел по фото-видео, народу действительно было много. Я не знаю, там 100 тысяч, как сказала епархия или милиция, или там 50, ну какая принципиальная разница. Народу было много. Да? Единственное, чего я все равно по-прежнему до конца не понимаю, зачем часть людей, по крайней мере, да, собирать на это благое, богоугодное дело, так же, как в свое время нас собирали на 7 ноября или на 1 мая. Да? И, ну, есть огромное количество людей, которые с радостью придут на крестный ход. Зачем же туда, значит, обязывать прийти под страхом смертной казни или прочих кар каких-то бюджетников и так далее?
Студентам,
да,
тоже что-то, ну, не сдачу, ну, чего-то. Вот
25 лет прошло с тех самых первомайско-ноябрьских демонстраций, а мало что изменилось, как бы, да, просто был крестный, было вот 1 мая, да, ну, стал крестный ход. Мне кажется, это не совсем правильно. Да?
Не совсем правильно. Да. Но мы будем, нам же нужно заканчивать все-таки на, если не на, не на положительной, то, по крайней мере, на какой-то духоподъемной ноте.
Саша, извини, что я тебя перебью, просто учитывая, что у нас касался тоже разговор Мефистофеля, буквально вот я посмотрела минуту назад на Фонтанке, две минуты уже, появилась заметка о том, что Полтавченко отказался восстанавливать фигуру Мефистофеля за счет резервного фонда.
Ну, я думаю... А у меня есть предложение, знаете, на этот счет.
Да.
Это будет хорошая духоподъемная новость. А давайте мы объявим народный сбор денег на восстановление Мефистофеля под контролем Фонтанки.
Фонтанки-офис.
И Фонтанки-офис в том числе. И мы соберем требуемую сумму, а дальше мы даже найдем тех, кто сделает соответствующую фигуру и установит ее на фасад. А власти не надо будет ничего, кроме как подписать соответствующие бумажки. На это ведь хватит сил у нашей власти? Ну, я думаю,
посмотрим.
Что хватит.
Я тоже думаю, что хватит.
Потому что, как написал Полтавченко, вот данный запрос, согласно Гражданскому кодексу, причиненный вред...
вполне возможно.
...должен быть возмещен лицом, которое его причинило.
Вполне возможно. Я не специалист в бюджетном процессе.
Да, тут, может быть, Георгий Сергеевич не пытается сделать.
Да, да, да.
Он не может по закону.
Но вот Интарсия, реставрационная компания, да, оценивала восстановление в 7,5 миллионов рублей. Я, честно говоря, думаю, что можно справиться дешевле. Но это не важно. Как бы, да, даже 7,5 миллионов рублей это...
Это каждый житель Петербурга по рублю.
Это, грубо говоря, каждый житель Петербурга по рублю. Или 75 тысяч по 100 рублей. Как
да.
Бы, да? Это вполне подъемные для нас деньги. Я обязуюсь к вам к следующей нашей программе доложить, что сделано вот по тому, чтобы воплотить этот великий почин.
Все, и мы будем и в наших соцсетях также отчитываться и призывать всех участвовать в этом и, соответственно, сколько...
И следить за развитием событий.
Да. Да.
Спасибо вам большое. Спасибо. Напоминаю, в гостях у Фонтанки офис был самый главный редактор Фонтанки.ру Александр Горшков. Мы, помимо того, что, да, Саша, обсудили те интересные материалы, которые были, родилось и у нас судьбоносное просто решение.
Будем
историческое.
Так вот, на ходу, как обычно, да, мы все делаем.
Да.
Будем надеяться, что за подписью дело не станет.
Всем спасибо.
Спасибо большое.
Спасибо.
Александр Горшков был здесь. Мы смотрели на странице Фонтанки самые резонансные материалы, проговаривали и обсуждали, которые были в эфире, написаны на Фонтанке в эту неделю. Ну что, Александр?
Да, я с тобой прощаюсь, Саша.
А я с тобой.
У меня выходные начинаются.
А мы продолжаем работу. Напоминаю вам, что здесь по утрам Александр Емельянова периодически появляется,
да,
вместе с коллегами.
Николай Нелюбин, Ольга Маркина, мы все ведущие утреннего эфира, а по вечерам с вами всегда Александр Мальчич.
В общем, я не прощаюсь, а Саша, тебе хороших выходных.
Пока!